«Если я тут останусь», — сказал самому себе Грэхэм Хорикс, — «то сойду с ума».
«Кажется, ты имел в виду, что если останешься в четырех стенах, ты сойдешь с ума», — разумно возразил внутренний голос. «Тебе бы следовало пойти и пройтись. Гулять полезно».
Грэхэм Хорикс не ходил гулять, за него это делали другие. «Но», — подумал он, — «возможно, гулять любит Бэйзил Финниган». Надев широкополую шляпу, он сменил сандалии на летние туфли. Потом положил в карман сотовый и, велев садовнику приехать за ним, когда он позвонит, вышел из дома на скатах, направляясь в ближайший городок. «Наш мир очень маленький. Не надо долго жить на свете, чтобы это понять. Есть одна теория, согласно которой на Земле лишь 500 настоящих людей, так сказать, актерский состав, остальные, по той же теории, просто статисты. И более того, все они знакомы между собой. Последнее верно. Во всяком случае, настолько, насколько это имеет значение. В реальности мир состоит из тысяч и тысяч групп по 500 человек, в каждой из которых актеры натыкаются друг на друга, стараются друг друга избегать и обнаруживают друг друга в какой-нибудь богом забытой ванкуверской чайной. Есть в этом процессе какая-то неизбежность. Это даже не случайность, просто так функционирует вселенная, которая совершенно безразлична предпочтению отдельных лиц или понятия о приличиях. Вот как случилось, что по дороге в Уильямстаун Грэхэм Хорикс зашел в маленькое кафе, чтобы заказать безалкогольный коктейль и посидеть где-нибудь, пока будет звонить садовнику с распоряжением приехать за ним. Заказав фанту с лимонным соком, он сел за столик. В кафе было практически пусто, только две женщины, одна молодая, другая постарше, сидели в дальнем углу, пили кофе и подписывали открытки. Грэхэм Хорикс лениво глядел в окно на пляж. «Рай! Чистый рай!» — думал он. «Наверное, по статусу как изгнанника, так и человека состоятельного, ему следовало бы заняться местной политикой, например, стать меценатом. Он уже сделал несколько солидных пожертвований местной полиции, и, вероятно, будет даже необходимо позаботиться, чтобы...» Радостно возбужденный, но нерешительный голос у него за спиной произнес:
«Мистер Хорикс?»
Сердце у него ёкнуло. За его столик села одна из женщин, та, что помоложе, и наградила самой теплой улыбкой.
«Забавно тут с вами встретиться», — сказала она. «Вы тоже в отпуске?»
Вроде того. Он понятия не имел, кто к нему привязался.
«Вы ведь помните меня, верно? Рози Ной. Я встречалась с толстым... с Чарли Нанси. Помните?»
«Здравствуйте, Рози. Конечно, я вас помню».
«Я здесь в круизе с мамой. Она все еще пишет открытки домой».
Грэхэм Хорикс оглянулся через плечо на дальний угол маленького кафе, откуда на него уставилась сестра южноамериканской мумии в цветастом платье.
«Честно говоря», — продолжала Рози, — «я не из тех, кто ездит в круизы. 10 дней переезжать от острова к острову. Так приятно встретить знакомое лицо, правда?»
«Абсолютно», — согласился Грэхэм Хорикс. «Следует ли понимать, что вы и наш Чарльз уже больше не... вместе?»
«Да, наверное. Я хочу сказать, уже нет».
Грэхэм Хорикс для вида сочувственно улыбнулся. Прихватив свою фанту, он вместе с Рози отправился к столику в углу. Мама Рози источала недоброжелательность, так же, как старый железный радиатор на всю комнату холод. Зато Грэхэм Хорикс был само очарование, сама любезность, и во всем с ней соглашался. Действительно ужасно, что только себе позволяют нынешние турагентства. Просто омерзительно, какую небрежность допускает администрация лайнера. Поразительно, как на этих островах нечем заняться. И возмутительно, с чем во всех отношениях приходится мириться пассажирам. 10 дней без фаянсовой ванны, лишь с крохотным душем. Позор! Мама Рози рассказала о нескольких весьма впечатляющих распрях, которые она успела затеять и непрестанно подпитывать, с некими американцами, чье главное преступление, насколько понял Грэхэм Хорикс, заключалось в том, что они слишком много накладывали на тарелки у шведского стола и загорали в том месте кормового бассейна, которое мама Рози с первого же дня считала бесспорно своим. Грэхэм Хорикс кивал и издавал сочувственные ахи-охи, цокал языком и поддакивал, а на него все капала серная кислота, пока мама Рози не согласилась забыть о своей неприязни к незнакомым людям и к тем, кто так или иначе связан с толстым Чарли. И все говорила и говорила и говорила. Грэхэм Хорикс слушал вполуха. Грэхэм Хорикс размышлял.
«Весьма прискорбно было бы», — думал он, — «если бы кто-нибудь вернулся в Лондон и сообщил властям, что встретил Грэхэма Хорикса на Сан-Андреасе. Что его рано или поздно заметят неизбежно, однако эту неизбежность нужно постараться отдалить».
«Позвольте», — сказал он вслух, — «предложить решение хотя бы одной вашей проблемы. В нескольких шагах отсюда находится мой летний домик». Хочется думать, довольно приятный. И если у меня чего-то в избытке, так это ванных комнат. Не хотите ли побаловать себя ванной?
«Нет, спасибо», — сказала Рози.
Разумеется, если бы она согласилась, то мама неминуемо указала бы на то, что им нужно вернуться в Уильямстаун, откуда катер заберет их на корабль, и одернула бы ее за то, что она принимает подобное приглашение от посторонних. Но Рози отказалась.
«Как мило с вашей стороны», — показала мама Рози в улыбке зубы. «С огромным удовольствием!»
Вскоре подъехал на черном «Мерседесе» садовник. И Грэхэм Хорикс открыл дверцу перед Рози и ее мамой. Он заверил обеих, что абсоненно доставит их в гавань задолго до отхода последнего катера на лайнер.
«Куда мы едем, мистер Финниган?» — спросил садовник.
«Домой!»
«Мистер Финниган?»
— подняла брови Рози.
«Одно из имен в семье!»
— ответил Грэхэм Хорикс, уверены, что так оно и есть. Во всяком случае, в чьей-нибудь семье. Захлопнув заднюю дверцу, он сел впереди. Мэв Ливингстон потерялась. Все началось так хорошо. Она захотела попасть домой, в Фонтерфракт, и, пожалуйста, мерцание, ужасный порыв ветра и потоком эктоплазмы она перенеслась к себе. В последний раз, пройдясь по комнатам, она вышла под осеннее небо. Ей захотелось повидать сестру в рае, и только она успела об этом подумать, как очутилась в садике, где ее сестра как раз выгуливала спаниеля. Все казалось таким простым. В какой-то момент она решила, что пора посмотреть на Грэхэма Хорикса, и тут-то все и запуталось. На мгновение она оказалась в кабинете Волдвича, потом в пустом доме в Пурле, где была однажды на обеде, который Грэхэм Хорикс устроил для небольшой компании лет 10 назад. А потом... потом она потерялась. И куда бы ни попыталась попасть, становилось только хуже. Она понятия не имела, куда ее занесло, хотя, по всей видимости, это был какой-то сад. Краткий ливень промочил насквозь листву и траву, но ее не тронул. Теперь от земли валил пар, и потому она поняла, что это не Англия. Сгущались сумерки. Сев на мокрую траву, она от расстройства шмыгнула носом.
«Хватит!» — строго велела она себе. «Мэв Ливингстон, возьми себя в руки!»
Но шмыганье переросло в плач.
«Хотите носовой платок?» — спросил чей-то голос.
Мэв подняла глаза. Перед ней стоял пожилой джентльмен с тоненькими, словно нарисованными карандашом усиками, в зеленой шляпе и предлагал ей носовой платок. Она кивнула.
«Хотя, наверное, он мне и без надобности. Я все равно не смогу к нему прикоснуться».
Сочувственно улыбнувшись, он подал платок. Как это ни удивительно, платок не провалился у нее между пальцев, поэтому она высморкалась и промокнула глаза.
«Бывает», — сказал джентльмен и смерил ее с ног до головы оценивающим взглядом. «Вы что, Каспер?»
«Нет», — ответила она. «Кажется, нет. А что такое Каспер?»
«Ну, помните, призрака из мультфильма. Так вот, вы призрак?»
Тоненькими усиками он напомнил ей Кэба Коллу, или, может, Дана Амиша. Короче говоря, тех звезд, которые, даже постарев, не теряют обаяния. Кто бы ни был этот человек, он все еще звезда.
«А, да, наверное, я одна из них. А вы?»
«Более-менее. В общем и целом я мертв».
«О, а вы не рассердитесь, если я спрошу, где мы?»
«Во Флориде, на кладбище. Хорошо, что вы меня застали. Я как раз собирался на прогулку. Хотите присоединиться?»
«Разве вам не положено лежать в могиле?» — нерешительно спросила Мэв.
«Наскучило, и я решил, что не помешает размяться. Может, чуток порыбачить». Помешков, Мэв кивнула. «Неплохо, когда есть с кем поговорить». «Хотите послушать сказку?» — спросил старик.
«Не особенно», — призналась она.
Протянув руку, он помог ей подняться, и они вышли из садов успокоения.
«Приятная откровенность. Тогда буду краток. Не стану слишком заводиться. Знаете, я ведь умею рассказывать истории, которых хватает на месяцы. Все дело в деталях. Что-то вставляешь в историю, что-то опускаешь. То есть, если выбросить погоду и во что люди одеты, с тем же успехом можно перемахнуть через половину. Однажды я рассказывал сказку.
Послушайте».
— прервала его Мэв. «Если собираетесь рассказать сказку, просто расскажите, и все, ладно?»
Идти по обочине в сгущающихся сумерках мало радости. Мэв то и дело напоминала себе, что никакая машина ее не собьет, но ей все равно было не по себе. Мягко и нараспев старик начал. «Так вот, о тигре. Вам нужно понять, что это не просто полосатая кошка из Индии. Это имя, которым люди наделили вообще всех больших кошек. Пумы, рыси, ягуаров, да, в общем, всех. Вам ясно?»
«Разумеется».
«Хорошо. Итак, давным-давно все сказки были про тигра. Все истории принадлежали тигру и все песни тоже. Я бы сказал, все анекдоты были про него, но во времена тигра анекдотов не рассказывали. Главное в тигровых историях, насколько крепкие у тебя зубы, как ты охотишься и как ты убиваешь. В тигровых историях нет ни доброты, ни проказ, ни мира». Мэв попыталась представить себе, какие сказки могла бы рассказывать большая хищная кошка.
«Значит, там было сплошное насилие?»
«Иногда, но большей частью они были просто неприятными. Когда все сказки и все песни принадлежали тигру, дурное для всех было время. Люди перенимают дух сказок и песен, которые их окружают, особенно если своих собственных у них нет. И во времена тигра все сказки были мрачными. Они начинались слезами и заканчивались кровью, но других люди не знали. Потом появился Ананти. Надо думать, вам известно про Ананти».
«Кажется, нет», — призналась Мэв.
«Ну, начни говорить о том, каким умным и красивым, каким обаятельным и коварным был Ананти, я мог бы начать сегодня и не закончить до четверга на будущей неделе», — завелся старик.
«Тогда не начинайте», — посоветовала Мэв. «Я поверю вам на слово. И что сделал этот Ананти?»
«Ну, Ананти выиграл все сказки». «Выиграл? Нет, он их заслужил. Он отобрал их у тигра и сделал так, чтобы тигр не мог больше попасть в реальный мир, во всяком случае, во плоти. И сказки, которые люди стали рассказывать, превратились в истории Ананти. И было это, кажется, лет 10-15 тысяч назад. Так вот, в принадлежащих Ананти сказках есть и хитринка, и шалость, и мудрость. И люди по всему миру перестали думать лишь о том, как бы стать охотником и не превратиться в добычу. Выход из положения они начали искать при помощи ума, а не силы. Впрочем, иногда попадали в еще худший переплет. Им по-прежнему нужно было наполнять чем-то животы, но теперь они старались сообразить, как бы сделать это, не работая. Вот тогда-то люди и начали работать головой. Кое-кто считает, что первым орудием человека было оружие, но только переворачивают все с ног на голову. Всякий раз впереди дубины шел костыль. Ведь теперь люди стали рассказывать Анансины сказки, а потому думали о том, как добиться поцелуя или получить что-то за даром, будучи умнее или забавнее. Вот когда они начали творить мир».